Бишкекте саат 8 болду. Ууда Азаттык радиосу кутман таңыңыз менен, урматтуу угарман. Бүгүн 17 апрель, күнгө дүйшөмбү. Бишкекте макроэкономикалык жана инвестициялык саясат боюнча координациялык кеңештин жыйыны өттү.
Кайра иштетүү иштерине жардам берип, аны экспортко чыгарууга көмөктөшөт.
Түркияда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өтүп, анда көпчүлүк Эрдогандын реформасын колдоду.
If the Turkish president is successful with his
референдум Түркия президентинин пайдасына аяктаса, батыш дүйнөсүнө дал келбеген система орнойт.
Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыда кененирээк айтып беребиз, ошондой эле дүйнөлүк басма сөзгө дагы орун беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова, уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Сөз Канымгүл Элкеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиядагы референдумда көпчүлүк президент Режеп Тайып Эрдогандын конституциялык реформасын колдоду. Мамлекеттик Анатолий агенттиги референдумда добуштардын 100% саналып бүткөнүн кабарлады. Парламенттик башкаруудан президенттикке өтүү үчүн добуш бергендердин 23,187,000 ооба деп жооп берген. Бул катышкан шайлоочулардын 51% 135%ын түзөт. 48,5%дан ашууну каршы чыккан, бул соңку 100 жылдагы өлкө башкаруудагы эң ири реформа. Референдумдун жыйынтыгы боюнча президент Режеп Тайып Эрдогандын ыйгарым укуктары кеңейет жана ага дагы 10 жыл бийликте калууга жол ачылат. Премьер-министрдин кызматы жоюлуп, өзү вице-премьерлерди, конституциялык сот, соттордун жогорку кеңешинин мүчөлөрүн, прокурорлорду дайындайт. Парламентти таратып, өзгөчө кырдаал жарыялоо укугуна ээ. Президент Эрдоган референдум учурунда бул референдум Түркия халкынын жаңы башкаруу системасын өзгөрүүнү тандоосу болот. Бул тандоо менен халкыбыз өлкөнүн тез өнүгүү жолун тандайт деп ишенем деп айткан. Оппозициялык партиялар жана маалымат каражаттар референдум учурунда көптөгөн шайлоо участоктарында мыйзам бузуулар катталганын билдиришти. Добуш берүү күнү үгүт иштерине тыюу салынганы менен бийликтеги партиянын плакаттары ири шаарларда баш болуп билинип турганы, добуш берүү жыйынтыгы бурмаланганы айтылып чыгышты. Оппозиция өкүлдөрү шайлоо участкаларынын 60%да ар кандай окуялар катталганын жана бийлик жараксыз болгон 1,5 миллион добушту кошо эсептеп койгонун билдиришти. Кыргызстан боюнча 4000 үй бүлө кооптуу аймакта жашайт. Быйылкы аба ырайынын жаанчыл болгонуна байланыштуу сел көчкү коркунучу жогору бойдон калууда. Буга байланыштуу Кыргызстандын аймагында 4000 үй бүлөнү коопсуз жайга көчүрүү зарыл. Бул тууралуу Азаттыкка берген интервьюсунда өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов билдирди.
Аймагыбызда, республиканын аймагында абдан эле көп мындай көбүнчөсү ошол жанагы жер көчкү, анан кийин сел суулары жүрөт турган жерлерде жашаган ошол негизги басымдуу бөлүгү булардын ошо эки областтын аймагында жашайт. Бул Жалал Абад Ош областы. Ушул Жалал Абад областы боюнча эле 1,5 миллион ашык үй бүлө ушундай көчүрүлүүгө муктаж да. 4000 тегерегинде болуп калат да.
Сел жер көчкү түшөт делген кооптуу аймакта жашагандардын көпчүлүгү мамлекеттик сууда жер тилкелерин алышкан, арасынан эскертүүлөргө карабастан кооптуу аймакта кала берүүдө. Соңку айда эле бир нече үйдү жер көчкү басып, адам өмүрү кыйылган учурлар катталган. АКШ Түндүк Корея боюнча консенсуска Кытай да кошуларын билдирди. АКШнын улуттук коопсуздук кеңешчиси Герберт Макмастер Түндүк Кореяга ракета сыноолорун өткөрүүгө жол берилбеши керек деген позицияга Кытай жана Кытай жетекчилиги да кошулат деп билдирди. Анын алдында америкалык армия өкүлдөрү Пхеньяндын 16 апрелдеги ракета сыноосу ийгиликсиз аяктаганын маалымдашкан эле. АКШнын Тынч океандагы күчтөрүнүн командачылыгы билдиргендей, вице-президент Майк Пенс Сеулга конордун алдында Түндүк Корея ракета учуруп, бирок ал ийгиликсиз болду. Мак Мастер Пхеньян ракета сыноосу менен чагымчыл дестабилдештирүү, сес көрсөтүү аракеттерин улантууда президент Дональд Трамп Түндүк Кореяга АКШны же региондогу өнөктөштөрүн кооптоп алууга кептөөгө жол бербейт деп билдирди. Бар ракеталарды аракеттенүү колдонуу маселеси тынч жол менен чечүүгө аракет көрүүгө убакыт келип жетти деп билдирди Мак Мастер. Кыргызстанда тамак аш коопсуздугун камсыз кылууга багытталган долбоорго 12 миллиондон ашуун каражат каралууда. Айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлиги 23 долбоорду ишке ашырган жатат. Алар тамак аш коопсуздугу жасалма уруктандырууга багытталган долбоорлор. Министрликтин айыл чарба долбоорунун ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Майрамбек Тайыровдун Азаттык айтымында эки долбоорду Бириккен Улуттар Уюмунун айыл чарбаны өнүктүрүү эл аралык фонду каржылоодо.
Бул проекттин алкагында түштүктө бир, түндүк тарапта бир ошол азотту чыгаруу боюнча заводдорду толук жабдуулоо, Налагда атайын ошол азотту ташый турган жүк ташуучу машиналар менен камсыздоо жактары караган.
Финансал келишим ратификацияларынан өтсө, Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду менен меморандум түзүлүп, ири долбоорлор ал жакка дагы сунушталмакчы. Ал Жазиранын араб тилдүү телеканалынын кыргыз жери жана кыргыз эли жөнүндө атайын көрсөтүүлөр 24 апрелден тартып 30 апрелге чейин эртеден кечке чейин эфирге чыга турган болду. Бул тууралуу Кыргызстандын Катардагы атайын жана толук ыйгарымдуу элчиси Нуран Ниязалиев Азатка билдирди.
Биз көптөн бери Ал Жазира телеканалы аркылуу араб элдерине Кыргызстан, кыргыз эли тууралуу маалымат жеткирүүнү аракет кылып келдик эле. Буйруса мына 24 апрелден 30 апрелге чейин араб тилдүү Ал Жазира телеканалынан кыргыз жери, кыргыз эли, анын тарыхы, маданияты, салттары жөнүндө атайын көрсөтүүлөр чыга турган болду.
Ниязалиевдин айтымында каналдын кабарчысы Тарик Аль Саид Кыргызстан тууралуу тасмаларды өзү келип тартып кеткен. Бул тасмалар атайын ушул учурга жай мезгилинин алдында чыгып атат. Ал Жазира дүйнөнүн ар кыл бурчунда англис тилиндеги берүүлөрү менен таанымал.
Рахмат сизге. Кангүл Эркеева айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыз. Чүй, Талас, Жалабат облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Бүгүн тоолуу райондордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын температурасы чүйдө 18-23, Таласта 16-21 градус, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 22-27, Ысык Көлдө 13-18, Нарында 14-19 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо 0 градустан плюс 5ге чейин. Бишкек шаарында жаан жаайт, абанын температурасы 20-22 градуска чейин жогорулайт. Турузда экономикалык тема менен баштайбыз. Кыргызстанда элдин банк системасына болгон ишеними бекемдей баштады. Бул тууралуу Улуттук банк тараткан билдирүүдө айтылат. Мекеменин маалыматына караганда, учурда элдин банктарда сактаган акчасынын жалпы суммасы 106 миллиард сомду түзүүдө. Акыркы 5 жылда бул көрсөткүч 55 миллиард сомго көбөйгөн экен. Бул каржы жаатындагы жакшы жаңылыктар. Ал эми соңку учурда коомчулукта жол, суу маселеси боюнча бир топ сын айтылып келет. Бишкекте өткөн апта соңунда өкмөткө караштуу макроэкономикалык жана инвестициялык саясат боюнча Национал кеңештин жыйыны болуп өттү. Анда таза суу менен камсыз кылуу, айыл чарбасы жана Бишкек Ош жолунун эң таалуу бөлүктөрүн оңдоо боюнча долбоорлор жактырылды. Алар тууралуу кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Жалал абаддагы Токтогул районуна караштуу Токтогул шаарында иче турган суу эң талуулуу маселелердин бири. Шаар мэри Марат Калмурзаевдин айтымында, азыр колдонулуп жаткан суу түтүктөр мындан 50 жылдай мурун салынган, жедеп эскирип өткөн жана шаарда азыр жашагандардан алда канча аз адамды тейлегенге гана ылайыкташтырылган.
Токтогул шаары деген баягы ГЭС курулат дегенде жана көлдүн алдына калган жерден көчүп чыгып атат эле. Ошол жерден көчүп чыкканда 77-нчи жылы курулган суу түтүктөрү, баштапкы суу кампабыз менен курулган. Ошол убакта 7000-8000 адамга гана ылайыкташтырылган да шаардын ичинде жашоочуларга. Бүгүнкү күндө шаарда 20000 адам жашайт. Суу түтүктөрү абдан эскирген, чириген, көрүнгөн жеринен жарылып кыйнап келатат. Азыр сууну араң араң эле кармап элге жеткирилебиз да.
Марат Калмурзаев таза суу маселесин чечүү үчүн эл аралык донорлор каржылай турган долбоорго кирүүгө 4-5 жылдан бери аракет кылып келишкенин кошумчалады. Бул долбоор шаар жерлериндеги ичүүчү суу жана каналдар секторун инвестициялоо деп аталат. Анын алкагында Токтогулдан сырткары Жалал абаддагы Майлы суу, Ош облусуна караштуу Өзгөн жана Ысык Көлдөгү Балыкчы шаарларынын ичүүчү суу менен камсыздоо маселелери чечилмекчи. Бул долбоорго Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы 22 миллионго жакын евро, Европа инвестициялык банкы менен Европа кеңеши 7 миллиондой доллар бөлгөнү жатат. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинде ичүүчү суу менен камсыздоо департаментинин башчысы Аскарбек Токтошовдун Азаттыкка билдиришинче, эми эки тараптуу келишим түзүлөт жана ал документ жогорку кеңешке жөнөтүлөт.
Буюн куда буюрса бирин жакшы болсо, биз ратификацияны мынагу эмеге чейин бүтүрүп алышыбыз керек да, каникулга кеткичек да. Депте тарамдан кийин ратификация бүткөндөн эле бул жылдын аягында башталып калат.
Кыргызстанда таза суу маселесин чечүү үчүн 40 миллиард сомго жакын акча керек экени айтылган. Жалпысынан таза сууга 1,5 миллион адам муктаж. Бул маселе айрыкча Жалал Абад, Ош жана Баткен облустарында чоң көйгөй болуп саналат. Быйыл ишке ашат деген долбоорлордун бири Бишкек Ош жолунун эң доомо жараткан бөлүгүн оңдоо болуп саналат. Транспорт жана жолдор министрлигинин маалыматкачысы Кылычбек Досумбетовдун билдиришинче, жалпысынан 52 чакырымды түзгөн Бишкек Карабалта жана Маданият Жалал Абад жолдору оңолмокчу.
Бишкек Карабалта проектисин Азия өнүктүрүү банкы каражаты менен ишке ашат. Бишкек Ош жолунун Маданият Жалал Абад деген дагы бир участок бар. Ал жерде болсо Евразия өнүктүрүү банкы тарабынан финансирование этилет. Азыркы убакта техникалык предложенияларды ошондой эле тендердик документацияларды даярдоо, подрядчик тандоо боюнча иштер жүрүп атат.
Бишкек Карабалта жол долбоорунун жалпы баасы 120 миллион доллар деп эсептелген. Анын 100 миллион долларын Азия өнүктүрүү банкы каржылай турганы маалым болгон. Кыргыз өкмөтү жактырган инвестициялык долбоорлордон үчүнчүсү айыл чарба тармагындагы орто жана чакан ишкерликти колдоого багытталган. Долбоор рынокко жол ачууну камсыздоо деп аталат. Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнүн жетекчиси Майрамбек Таеров азаттыктагы маегинде негизги максат мал чарбачылыгын колдоо болорун айтып берди.
Бул долбоордун негизги максаты мал азыкты чыгаруудан баштап, аны сертификациядан өткөзүп, кайра иштетүү иштерине жардам берип, аны экспортко чыгарууга көмөктөшөт. Бул максатта Кыргызстан боюнча бардык райондор, анын ичинен 125 айылдык аймак тандалып алынат. Анан ошол жерде жүндү кайра иштетүү боюнча, сүттү кайра иштетүү боюнча, этти кайра иштетүү боюнча, анан бал челек боюнча бир 10 жакын жанагы кошумча нарыкты көбөйтүү үчүн жырчалар цепочка добавленной стоимости. Ошол багытта иштер жүргүзүлөт. 9 миллион долларга жакыны фермерлерге, ветеринарларга, зоотехниктерге, заготовительдерге, кайра иштетүүчүлөргө, экспортерлорго ушулардын бизнес проектилерине грант түрүндө арыз аркылуу берилет.
Долбоордун жалпы баасы 25 миллион доллардан ашат. Кыргыз өкмөтү каражаттын теңин айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча эл аралык фонддон грант катары алганы жатат. Эланора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Экономика темасын эми маек менен улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев өткөн аптада Бишкекте Евразия экономикалык биримдигинин президенттеринин саммитинде бул уюмда бизнес жүргүзүү үчүн эң мыкты шарттар түзүлүшү керек деп айтты. Ошондой шарттар түзүлүп жатабы? Мына ушул багытта азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директору Калысбек Жумаканов менен маектешебиз. Саламатсызбы, Калысбек мырза? Калысбек мырза, сиз бизди угуп жатасызбы? Саламатсызбы?
Улатам.
Башында Евразия экономикалык биримдиги Орусиянын гана геосаясий максатты көздөгөн планы экенин айткандар, андан Кыргызстан эч пайда көрбөйт деп каршы чыгышты эле. Чынында көйгөйлөр, керек болсо тоскоолдуктар болуп жатканын ишкерлер гана эмес, өкмөт жетекчилери да убагында айтып чыгышкан. Жакында бул уюмга киргенибизге мына 2 жыл болгону калды. Азыркы тапта уюмдун ичиндеги фитосанитардык, ветеринардык эреже талаптарга шайкеш келе алдык деп айта алабызбы биз Кыргызстан? Себеби кеп биринчи кезекте Кыргызстанда өндүрүлгөн продукциянын эч тоскоолдуксуз ошол уюмдун башка өлкөлөрүндө сатылышы тууралуу жүрүп жатпайбы?
Ооба. Эми биз бул аралыктын ичинде бул ветеринардык, фитосанитардык абалды оңдоо боюнча бир топ иштер жүргүзүлдү. Кыргыз өкмөтү дагы абдан чоң көңүл бурду, анткени биздин жанагы жол картасында көрсөтүлгөн бир топ пункттар бар эле, ошолордун баарын аткаруу тапшырылган. Ошонун ичинен биринчи максат бул эпизотиялык абалды камсыз кылуу. Анткени ушул бир топ оорулар боюнча Кыргызстан көп жылдардан бери ушул территориясы ушул мындай эндемичный зона деп коет, мындай ошо оорулар аралашкан зонага зона болуп эсептелип келген. Эми ошол мына өзгөчө бир 9 оору бар, ушул экономикага, социалдык жактан чоң зыян алып келе турган ушул оорулар эл аралык соода жүргүзүүдө өтө тоскоол болот да, муну дүйнө жүзү чынында коркуп турат абдан эле. Анан мына ошол оорулар боюнча стратегиялык пландар иштелип чыгып, ал жанагы эл аралык эпизоотиялык бюро менен макулдашылып, алар дагы өзүнүн колдоосун бергенден кийин анан азыр толук каржыланып атат. Мисалы былтыркы жылы биз 130 миллион сом, же болбосо мурунку жылдарга салыштырмалуу 3 эсе көп ушул эпизоотияга каршы каражат менен камсыз болуп, анан эл аралык стандарттарга жооп берген гана препараттарды кийиргенге аракет кылып атабыз. Анткени тендерлерде ошондой эле шарттары. Анан мына өзүңүздөр көрөсүздөрбү, биринчи ошол эпизоотиялык абал камсыз кылдык. Аны үчүн да уюштуруу жагынан да бул жеке ветеринарлар дагы бизде основной ошолор жүргүзөт ишти.
Камсыз кылганыңыздарды, Калысбек мырза, бүгүнкү күндө Кыргызстанда мал ылаңы боюнча абал жакшы деп айтып деп түшүнсөк болобу? Мал ылаңы жок.
Ооба, мал ылаңы боюнча жакшы. Анан эми баягы, конечно, баягы жугуштуу эмес мурек аба ырайын шартына, анан жанагы көпкө созулган кыш, кичине ошондой оорулар, козулардын чыгымдары бар. Эми биз ал жерлерге барып дагы лаборатория менен илим изилдөө институттары менен барып дагы бүт текшерип көрүп атабыз, андай жугуштуу ылаң жок. Анан экинчи жагы бул лабораторияларды камсыз кылуу болчу. Анан лабораторияларда мисалы эки лабораториясы улуттук деңгээлде камсыз болуп калды. Мына 10 апрелде биз россиялык гранттын эсебинен алдык. Эми бир эле этабы калды, бул 15 майга чейин беребиз деп атат. Лабораториялык мебелдер анан азыр эми только жанагы аккредитациянын зонасын кеңейтиш керек. Азыркыга чейин 3 бөлүм эл аралык аккредитациядан өткөн, эми калганын өткөзүшүбүз керек. Ошол оптимизация кылып атабыз. Анан баягы илгерки советтик системадан калган 28 лаборатория бар эле, ошону азыр 19-ун туура келтирип жабдышыбыз керек. Андан сырткары моряки жанагы ветеринардык көзөмөлдү күчөтүү боюнча сертификаттарды жазуу боюнча ошол евразестин нормаларын келтирип атабыз. Бардыгын тең электрондук түрдөгө өткөзүшүбүз керек. Бир иселек деген биз дагы бир программаны иштеп чыгып, ошону азыр внедрение кылып атабыз. Анан баардык райондор бул жактан жазса эле ошол Россия, Казакстанга чейин ошол көзөмөлдө турат да.
Анан
өткөндө ошол баалоо болду биздин системаны. Акыркы 3 жол жүргүзүлүптүр, эми ошол акыркысы 2016-жылдын 15-20 декабрында болду да. Анан жыйынтыгында 3 өлкө Армения, Белоруссия, Россия анан ИЭКтин адистери, министри баш болуп өздөрү келген, көрүп эми 1 жылдын ичинде абдан чоң өзгөрүүлөр болуптур, жакшы гана кетип атыптыр деп анан алар колдошту биздин системаныч, эквиваленттүү деп.
Жалпысынан Калысбек мырза, эгер мүмкүн болсо пайыз менен алып караганда канчалык ушул иштер бүткөрүлүп бүттү, жана дагы убакыт дагы канча убакытты алат толугу менен мына биз баардыгы жагынан шайкеш келдик деп айтканыбызга?
Биз ветеринардык система шайкеш келди азыр толугу менен десек болот. Анан азыр мына лабораторияларды гана аккредитациядан өткөзүш керек, эми мына жаңы алып атпайбызбы. Анан экинчи жагы бар, мисалы эми жанагы биздеги эт союучу, мал союучу жайлар, ошону кайра иштетүүчү ишканалар дагы бул жана кийинки стандарттарга хас деп коет, мисалы стандарттарга жооп бериш керек да. Анан мисалы чек аранын ачары менен эле баягы биз үйдө союлган малдын этин жүктөп алып эле апара албайбыз, анан эч жака сертификат да жазып бере албайбыз агачы. Атайын ошол эмеге, талапка жооп берген көзөмөлү бар мал союучу жайларга гана союлуш керек. Эми кудайга шүгүр, сүт кичине жакшы болуп калдык. Азыр биздин 18 ишкана Россияга, Казакстанга чыгарып атпайбы продукциясын? Мына ошонун эсебинен 2015-жылга салыштырмалуу 2016-жылы эле 4 эсе экспорт көп болду.
Жакшы.
Мурун 5 миң тонна чыгартыбыз, 22 миң тонна чыкты мисалы 2016-жылы. Бул жанагы сүт ишканаларынын талапка келгендигинен, мына улам улам көбөйүп атат. Ал эми эт жагынан болсо кичине аксап атабыз, эми ушул жагына кичине көбөйтүшүбүз керек. Баардык жок дегенде бир райондордо бирден мал союучу ишкана болуш керек да.
Лабораториялар боюнча баардык иш толугу менен качан бүтүп калат деп пландап жатасыздар, бүткөрүлүш керек деп план коюп атасыздар?
Анан эми мына жана айтып атпаймынбы, 2 лаборатория бул кышка чыгаруу боюнча заключение бере алат. Мындан сырткары госстандарттын лабораториясы, Минздравтын лабораториялары иштеп атат. Ортодо меморандумдар бар да. Ал эми 2016-жылга биз азыр 4 лабораторияны жаңы курган атабыз. Мына азыр баары акчасынын баары бөлүнүп берилип, Госархстрой тендер өткөзүп курган атат. Анан 12 лаборатория жер жерде бар, райондордогу лабораторияларды жылдын аягына чейин баардыгы ошол 13 лаборатория ремонт, 4 лаборатория жаңы курулуп жылдын аягына чейин
17
алган лабораторияда даяр болот.
Рахмат, түшүнүктүү. Рахмат сизге, Калысбек мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Телефондон Азаттык менен түз байланышта ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директору Калысбек Жумаканов болду. Биз Кыргызстанга Евразия экономикалык биримдигинин алкагында жакшы бизнес жүргүзүүгө шарттар фитосанитардык ветеринардык жактан кандай түзүлүп жатат деген суроонун тегерегинде азын оолук маектештик. Бишкекте саат 8:19 өттү. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Түркиядагы референдумда көпчүлүк президент Режеп Тайып Эрдогандын конституциялык реформасын колдоду. Кыргызстан боюнча 4000 үй бүлө сел көчкү жагынан кооптуу аймакта жашайт деп өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. АКШ Түндүк Корея боюнча консенсуска Кытай да кошуларын билдирип жатат. Түркмөнстан президенти Гурбангулу Бердимухамедов 2025-жылга чейин өлкөдө чылым чегүүгө тыюу салуу аракеттерин көрүүдө. Аль Жазиранын араб тилдүү телеканалынан кыргыз жери жана кыргыз эли жөнүндө атайын көрсөтүүлөр эфирге чыга турган болду. Соңку маалыматтардын айрымдары мына ушулар. Кененирээк биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Ошентип Түркияда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өтүп, анда көпчүлүк Эрдогандын реформасын колдогону айтылды. Кененирээк Айнура Жейкшигызынан угалы.
Эми 2019 жылдан тарта президент Режеп Тайып Эрдогандын ыйгарым укуктары кеңейтилмекчи жана дагы 10 жыл бийликте калууга мүмкүнчүлүк берилет. Элдик добушка коюлган 18 алымча кошумчаларга ылайык премьер-министрдин кызматы жоюлат, парламенттин ролу алсырайт жана президент соц системасын көбүрөөк көзөмөлдөп калмакчы. Стамбулдагы участокто добуш берип жатып, жекшемби күнү президент Эрдоган ооба деп жооп беришсе, түрктөр өзгөрүүлөрдү жана жаңылууну колдошот дегенди билдирет деп элдин демократиялык аң сезимине ишенерин айткан. Бул референдум Түркияда жаңы башкаруу системасын түзүүнү, өзгөртүүлөрдү көздөйт. Кудайдын буйругу менен элибиз тез өнүгүүгө карай жолду тандайт деп үмүттөнөм.
Иншалла карар берилчектир.
Референдумда сунуштардын жактырылышына активдүү үгүттөп келген премьер-министр Бинали Йылдырым Измир шаарында добуш берип, өнөктүктүн жыйынтыгы кандай болбосун аны урматтоо менен кабыл алабыз деди. 55 миллион чакты шайлоочу үчүн өлкө аймагы боюнча 167140 добушкана уюштурулган. Участоктор ачылгандан көп узабай мамлекеттик маалымат агенттиги Диярбакыр чөлкөмүндө добушкананын сыртында эки үй бүлө жаңжалдашып, эки киши каза тапканын кабарлады. Доган агенттиги алар саясий көз караштардан улам талаша кетишкенин жазды. Чет жерлердеги түрк жарандары болсо бир жума мурун добуш бере башташкан. Эрдоган жана башкаруудагы Адилет жана Өнүгүү партиясы, күрд жикчилери, өткөн июлдагы төңкөрүш аракети, улам улам кайталанып келаткан терактар, кошуна Сириядан агылган 2 миллионго жакын качкындарга байланышкан маселелер өлкө кубаттуу президенттик системанын орнотулушуна муктаж деген чечимге алып келди дешет. Оппозициядагы Улуттук кыймыл партиясынын жетекчилиги да башкаруудагы партия менен тымызын макулдашуудан кийин добуш берүүчүлөрдү сунуштарды колдоого үндөп келди. Бирок партиянын 5 депутаты каршы добуш берүүгө үгүттөштү. Элдин пикирин сурап билүүлөр көргөзгөндөй, оппозициялык партиянын жактоочуларынын кеминде 3/3 бөлүгү өзгөрүүлөрдү жактырбайт. Түркиянын экинчи ири партиясы болсо Республикачыл элдик партия түзөтүүлөргө каршы турумду ээлейт. Партиянын лидери депутат Селина Доган авторитардык мүнөздөгү өзгөртүүлөр Түркиянын евробиримдикке кошулуу үмүтүнө чекит коет деп эсептейт. Күрчүл оппозициялык топ элдик демократиялык партияда алымча кошумчаларды антидемократиялык сот системасынын көз карандысыздык принцибин бузат деп каршылыгын билдирип келди. Ички оппоненттердин айтымында жаңы система ишке кирсе ал шайланган диктатура болуп калат. Бийлик бутактары бөлүнбөй, парламент мыйзам чыгаруу милдетинен ажырап, президент каталар үчүн жооп бербей калат деп эскертишет. Ал эми батыш конституциялык түзөтүүлөр президенттин колуна ашыкча бийликтин топтолушуна алып келет дешет. Human Rights Watch элерлик уюмунун пикиринде сунуштар адам укуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө, Түркиянын демократиялык келечегине коркунуч жаратмакчы. Европа кеңеши өзгөртүүлөр демократиялык коомдорго мүнөздүү бийликтин бөлүнүшүн, бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактуулукту, сот системасынын көз карантысыздыгын кепилдебейт деген терең тынчсыздануусун билдирди. Адам укуктары боюнча Европа комиссары Нилс Музниекс 12 апрелде жасаган билдирүүдө конституцияны кайра карап чыгуу Түркиянын ансыз да чагал сот системасынын автономдуулугун чектейт деп билдирген эле. Ай башында болсо Германиянын канцлери Ангела Меркель Анкарадагы визити маалында сунуш кылынган реформа терең саясий трансформацияга алып келерин айткан. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун шайлоолорго байкоо салган тобу 7 апрелде үгүт иштери жана добуш берүү былтыр ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген чукул кырдаал алдына электе өтүп жатканын белгилеген. Уюм ошондой эле ошол чукул кырдаал фундаменталдуу эркиндиктерди чектеп жатканын, миңдеген киши, мугалим, соттор, журналисттер, мамлекеттик түзүмдөрдө иштегендер кармалып, жумуштан алынганына басым жасады. Аналитиктер сунуштар калың элдин колдоосун тапса, Түркия менен евробиримдиктин өз ара мамилелери кыйла начарлайт деп болголоп келишкен. Эрдоган жана тарапкерлери Европа өлкөлөрүндө үгүт кампаниясын жүргүзүүгө аракеттенип, бирок бир катар өлкөлөр тыюу салганда ортодо дипломатиялык араздашуулар пайда болгон эле. Түрк президенти буга чейинки сөздөрүн кайталап, Европа демократия, адам укуктары жана эркиндиктин континенти эмес, репрессиялар, зордук-зомбулук, нацизмдин чордонуна айланды деп 13 апрелде айтты. Аналитик Еврошаркеттин Анкарадагы мурдагы элчиси Марк Пьерини конституциялык реформа колдоо тапса, биримдик менен Түркиянын мамилелери таптакыр үзүлгөнгө чейин барышы мүмкүн деп эсептегендердин бири.
If the Turkish president is successful with his
referendum, Түркия президентинин пайдасына аяктаса, батыш дүйнөсүнө дал келбеген система орнойт. Бийлик бир адамдын колуна топтолот. Иш жүзүндө бир киши башкарган система пайда болот. Бул болсо Евро биримдиктин нормаларына каршы келет. Деген Пьерини добуш берүүгө чейин. Ошол эле маалда айрым эксперттер Анкара Брюссель алакаларына оптимисттик көз карашта.
Эл аралык теманы эми дүйнөлүк басма сөз менен улантабыз. Сереп менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырат.
Адольф Гитлердин учурунда химиктер атайын курал катары чыгарган зарин газы Сириянын Ханшейхун шаарындагы ондогон кишинин өмүрүн алды. Эмнеге бул газды нацисттер учурунда колдонгон эмес? Мына ушул суроого New York Times басылмасы жооп издеген. Монтерейдеги Мидлбюри университетинин химиялык биологиялык куралдар программасынын директору Рейман Зеленскас Гитлер армиясы согушта бул газды колдонсо душмандарына эбегейсиз өлүм алып келмек, бирок эмнеге аны колдонбой койгону таң калыштуу деген пикирде. Нацисттердин миллиондогон жөөттөрдү камаган өлүм лагери зарин газынан азыраак уулуу цианид уусу пайдаланылган. Цианидке салыштырмалуу зарин абдан кооптуу. Кишинин териси жана дем алуу органдары аркылуу бир нече секундда борбордук нерв системасын талкалап өлүмгө дуушар кылат. Немис окумуштуулары 1936 жылы табун аттуу, кийинчерээк 1938 жылы зарин газын чыгарышкан. Кошмо Штаттардын аскерий хронологияларында 30,000 тонна мындай уулуу газ нацисттердин колунда болгону катталган. Андай болсо бул кубаттуу куралды нацисттердин колдонбой койгон АКШ Согуштук медицина институтунун токсикологу Дэвид Мур душмандарынын заринден да коркунучтуу курал менен өч алуусунан Гитлер корккон деген жүйөсүн келтирет. Foreign Policy журналына Кошмо Штаттардын борбордук чалгын кызматынын жерде глобалдык апаат болсо же өзөктүк курал согушу тутанса, америкалыктарды куткарууга багытталган жашыруун долбоорунун сүрөттөрү жана аны талдаган макала жарыяланды. Учурунда президент Джимми Картердин тышкы саясаттагы эң чоң баш оорусу өзөктүк курал согушуна даяр туруу болгон. Ал учурда Советтер Союзу менен АКШ жер жүзү жок болуп кетсе, ага даярдануунун түркүн жолдорун издеген. Эстерде жер алдында бункерлер казылып, өзөктүк курал чабуулунан сактануунун жолдору байма айтылып турчу. Америкада Ак Үйдө андан артта калбай, Картердин жетекчилиги алдында мультимиллиард доллардык коргонуу программалары түзүлгөн. Атомдук чабуулдан коргонуу боюнча элге атайын буклеттер таркатылган. Мындай шайма-шай даярдык АКШда өзгөчө 1970-жылдары Кубадагы өзөктүк курал кризисинен кийин өрчүгөн. Ал тургай Ак Үйдөгү атканерлер жашынуучу бункерлерде ар бир кызматкердин өз ордуда мерчемделген. Долбоорго ылайык атомдук бомба түшсө жер алдында АКШ калкынын 80% 250 миллион доллардык жылдык бюджет менен жашамак. Бирок мындай долбоордун деми бара-бара сууп, 1979 жылдары унутта калган. Эми Түндүк Кореядагы өзөктүк курал опсасы чыгып жатканда ондогон жылдар мурунку борбордук чалгын кызматынын чабууга каршы пландары Ак Үй мындай апатты кантип жөнгө сала тургандыгын камтыган. Жакында болгон бир катар терактар теги өзбектер тарабынан ишкашты. Маселен, Стамбулдун Ататүрк аба майданындагы 43 кишинин өмүрүн алган июндагы жардыруу, жаңы жыл алдындагы Рейна түнкү клубуна кол салуу, Санкт-Петербургдагы метрону жардырган кыргызстандык өзбек жана Стокгольмдогу жөөлдү сүзүп салган жүк машиненин рулунда да өзбекстандык киши отурган деп божомолдонууда. Ушундан улам Өзбекстан бара-бара террорчуларды даярдаган борборго айланууда деп жазат Германияда чыккан Судойче Зайтин гезити. Ислам мамлекети экстремисттик тобунда азыр болжол менен 5000 борбор азиялык согушууда. Нью-Йорктогу Колумбия университетинин окумуштуусу Эдвард Джеймс Леман борбор Азиянын жарандарынын террордук топторго тартылуусу көбүнчө Орусияда ишкашууда. Үйүнөн алыс арзыбаган маянага иштеген өзбекстандык, тажикстандык жана кыргызстандык жаш жигиттер ислам мамлекети жана Анусра фронту сыяктуу топтордун кылтагына оңой илинүүдө деген пикирде. Буга кошумча 90-жылдары түптөлгөн Өзбекстан ислам кыймылы борбор Азиядагы эң активдүү экстремисттик топтордон болуп саналат. Немистердин федералдык чалгын кызматы бул кыймылдын бир нече өлкөдө түйүндөрү жана тарапташтары бар экенин, Германияда да жихатчыларды топтогонун аныктаган деп жазат басылма. Экономист журналы Кытайда соңку мезгилде кымбат жатак мектептер моодага айланганын баяндайт. Ата-энелер келечек муунга берилген чоң мурас катары мыкты билим берүүнү тандашууда. Ири шаарларда балдарын акысы кымбат жатак мектептерге бергендер улам көбөйүп бара жатат. Өнүккөн бай өлкөлөрдө ата-энелер балдарын жанынан чыгаргысы келбейт. Бирок Кытайда баласынан алыста жашоо жубайлар үчүн кадыресе көрүнүш. Анткени жатак мектептен жогорку окуу жайга өтүү мүмкүнчүлүгү жөнөкөй мектепке караганда 8% жогору. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басма сөздө мына ушундай кызыктуу макалалар. Кыргызстанда жеке телеканалдарга шайлоо маалында үгүт жүргүзүүгө тыюу салуу демилгеси көтөрүлүүдө. Быйыл ири саясий өнөктүк президенттик шайлоо камдап жаткан Кыргызстан үчүн бул демилгенин мааниси канчалык? Мына ушул суроонун тегерегинде талкуу кийинки жарым саатта перекрёсток уктуруусунда орус тилинде назарыңыздарга сунуш кылынат. Ал мен болсо бул уктурууну жыйынтыктайм. Азаттыктын жарым сааттык уктуруусун Рахат Кеңешов алып барды.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях в Кыргызстане. В эфире я, Дилбек Турсунов. В Кыргызстане могут запретить участвовать в предвыборной агитации частным телеканалам. Такое предложение выдвинули в Центральной избирательной комиссии. Согласно поправкам, политическая агитация по телевидению и радио должна вестись исключительно на государственных каналах. Новость не оставила без внимания владельцев частных каналов. Они уже выступили против таких инициатив. Понятно, что для многих частных каналов выборы – это источник дополнительного дохода. О плюсах и минусах поговорим сегодня в студии Азатыка. В гостях инициатор, одна из инициаторов поправок и предложений, член Центральной избирательной комиссии госпожа Гульнара Джурабаева. Добрый день.
Добрый день.
А также журналист Нурдин Хурмамбетов. Добрый день. Первый вопрос хотел бы адресовать Гульнуре вам. Угу. Мы понимаем, что ЦИК начала активно готовиться к предстоящим президентским выборам, который пройдет 19 ноября. Расскажите, в чем необходимость таких поправок, таких предложений, какая цель?
Ну, начнем, наверное, вообще с предыстории этого вопроса. Угу. Честно говоря, эти предложения, они звучали задолго до того, как
о нем заговорили.
Как мы обсуждали на одном из совещаний в Центральной избирательной комиссии с членами ЦИК. Рабочая группа, когда предложила, мы рассматривали поправки, я тогда задала вопрос, а почему мое предложение, которое прозвучало еще в январе, почему оно не внесено и никаким образом не рассмотрено рабочей группой? И то есть мы там стали это обсуждать. Когда сейчас говорят о том, что могут запретить, то, конечно, это очень слишком...
Негативно воспринимается частными компаниями, которые не могут...
Дело не в этом. Дело в том, что их вообще не успеют даже внести поправки к президентским выборам, потому что, во-первых, мы должны саму концепцию этих поправок и сам подход определить, потому что это же было всего лишь начало дискуссии, и мы должны дальше эту дискуссию продолжить. Почему само по себе у меня появилось это предложение? В 2015 году, когда выборы были в Жогорку Кенеш. Мы обсуждали с неправительственными организациями о том, что было засилье политической рекламы, практически не было аналитики, очень мало было дебатов, и избиратели не могли сделать осознанный выбор. Они не понимали, как выбирать. Иногда, более того, получалось, что идет политическая реклама, она преподносилась как новости. А новостям, естественно, доверие выше, чем обычно.
Да, вдогонку хотел бы задать вопрос, что значит агитационный материал? Есть ли вообще конкретное толкование в законах? Насколько понимаю, прямой агитацией на сегодняшний день является призыв голосовать за ту или иную партию, за того или иного... Да, голосовать за или против.
Да, абсолютно. Но у нас даже
кандидаты.
До сих пор... У нас...
Но ведь есть такое понятие, как и скрытая реклама или агитация, в частности, в новостях. Кто будет следить за контентом, за содержанием таких, в кавычках, агитационных материалов?
Именно поэтому я предлагаю следующие меры. Конечно, это, наверное, революционные очень предложения. Они не могут быть сразу приняты всеми участниками избирательного процесса. Но, тем не менее, мы видели, допустим, что когда были выборы в парламент, то некоторые депутаты могли проводить как бы агитационную кампанию, хотя агитационный период еще не начался, но это как бы преподносилось как то, что он отчитывается о своей работе. То есть это вроде как не агитация, но на самом деле это как раз-таки то, что вы называете скрытой агитацией. Может быть, даже это и не очень скрытая агитация.
Но кто это будет оценивать? Должны быть специальные эксперты, которые выносить какое-то заключение.
Хотите, я скажу, кто лучше всего следит за этим? Конкуренты. Вот они подают материалы в ЦИК, а ЦИК выносит оценку. Но я, например, предлагаю вообще радикально изменить. Вот назначена дата выборов, ни один из кандидатов не имеет права появляться в телеэфире. Вот просто не имеет, и все. Пусть подождет до агитационного периода. Ни в негативном, ни в позитивном плане. То, что касается агитационных материалов, изготавливаемых самими кандидатами или политическими партиями, они предоставляют в ЦИК. Ну, это так называемые ролики. Мы объем вещания для них определяем равный для всех. То есть вот не может там, допустим, один кандидат или одна партия получить больше объема времени, потому что у них есть больше возможностей финансовых взять и проплатить. Потому что выборы – это не тот случай, на которых должны зарабатывать, допустим, телеканалы с учетом вот их коммерческих интересов. Здесь должны быть справедливые правила, единая честная борьба для всех участников. Соответственно, это было предложение не так, что вот мы запретим всем частным каналам. Было предложение о том, что это будет бесплатно. То есть мы не собираемся, допустим, оплачивать телеканалам вот эти услуги. А, допустим, те, которые телеканалы финансируются из бюджета, они и так получают деньги. Пусть будут любезны предусмотреть время и для вот тех задач, которые существуют. Информирование избирателей называется. Агитация – это часть информирования. Но зато... Все остальное, если появляется вне вот этого времени, которое определило ЦИК, то, значит, должен быть рассмотрен вопрос о том, что это может или санкции в отношении тех телеканалов, или санкции в отношении самих кандидатов, то есть вплоть до того, чтобы отменить регистрацию этих кандидатов.
Ну, многие медийные представители сейчас опасаются, что вслед за запретами на агитацию по частным каналам в будущем начнут запрещать вести агитационную кампанию на частных печатных изданиях, в интернет-изданиях. Не придет ли это к тотальному информационному контролю, Нурдин? Как считаете?
По большому счету контроль есть. Он был. Допустим, вот инициатива Гульнара Джурабаева, инициатива логичная, она понятна. Уравнять возможности, дать людям...
Ну, честно, конкретно.
Да. Единственное, мы упускаем такой момент. Средства массовой информации никогда не влияли на выборы. Никогда. Это кажется, что вот кандидаты выступают, народ потом выбирает себе достойного. По большому счету, пусть не обижаются на меня кыргызстанцы, ни один кыргызстанец не разбирается в программах партии. Чем, допустим, либерал отличается от демократов, чем социалисты отличаются от либералов, ну и так далее. У всех программы одинаковые. Что у социалистов, что у демократов, что у консерваторов, ну и так далее. Даже если дать такую возможность, чтобы кандидаты выступали со своими платформами, там платформы как таковой практически нет. Есть обещания. Даже вот мы втроем, то, что здесь сидим, мы не верим обещаниям политиков, потому что мы знаем этих политиков. Цена обещания политика практически ничтожна. А другое дело, скажем, когда кандидаты проводят так называемую полевую работу, то есть напрямую общаются с избирателями. Функцию денег никто не отменял. За руку ловили. Много раз ловили. Это...
То есть вы предлагаете кандидатам не рекламировать себя, какие-то вещания не по телевизору, ехать конкретно по регионам и встречаться с людьми?
Я вам сейчас приведу пример 4 партии. Ага. Я не буду их называть. Они были созданы практически перед выборами. Все эти 4 партии. Не только в 2015 году. Еще и в 2010 году. С треском выиграли. С треском. Никто их не знал, эти партии. Что за партия? Что за программа? Какая у них платформа? Кто они вообще? Социалисты, демократы, консерваторы, либералы. Людям как-то все равно. Но они выиграли.
Потому что?
И им, в принципе, даже вот эфирного времени не нужно было. Практически. По большому счету, если, ну, допустим, обратиться к реалиям, потому что то, что говорит Гульнара Джурабаева, я соглашаюсь, логика есть, но логика, она, скажем так, зарубежная логика. Такая западная.
Слушайте, ну, на эти региональные разъезды ведь тоже нужны деньги немалые. Ведь Мы говорим о том, чтобы уравнять все возможности кандидатов.
Я как раз об этом и говорю, что полевая работа требует денег. Если у человека есть деньги, он идет на выборы.
Есть огромное желание.
Я вот сейчас как раз об этом скажу. Помимо этих четырех партий, начиная с 2005 года, было создано, я врать не буду, точных цифр у меня нет, но, скажем, около 50 партий было создано. Из них вот только 4 партии. Получается, что 46 партий...
Безденежные.
Безденежные. Довольно умные ребята создают вот эти вот партии, но у них просто нет денег. У кого есть деньги, тот выиграет. И даже если вы этим людям не дадите эфир, они не проиграют, если есть деньги. К сожалению, я это говорю с большой горечью, потому что понимаю, что реальность такова, так есть на самом деле. Вот сколько выборов было, я постоянно спрашивал, скажем так, и по месту.
Так в чем тогда феномен таких
партий?
Феномен денег.
Феномен денег. Идут и раздают.
Да.
Угу.
Вы знаете, я соглашусь с Нурдин Мырза с вами. На самом деле эта проблема существует. И, к сожалению, деньги играют огромную роль в наших выборах. И если раньше подкупали членов участковых комиссий, то сейчас перешли к подкупу избирателей. И это более затратный способ. Дешевле было, конечно, подкупать участковые комиссии. Но я еще одну сторону, на что хочу обратить внимание, по итогам выборов 2015 года. Угу. Когда избиратели жаловались... Вот вы согласны с тем, что выборы – это тот процесс, который очень эмоционально затрагивает наших граждан, да? Угу. И получается очень часто такая ситуация, гражданин уже сделал выбор. И когда он видит бесконечную политическую рекламу, допустим, той партии или того кандидата, которого он не хочет видеть... И он хочет перейти на другие телеканалы, чтобы просто не видеть этого, ну, спокойно там посмотреть там фильм там или еще что-то.
Там тот же.
А там получается то же самое. То есть это получается эмоциональный стресс для наших граждан. Вот они еще и жаловались на это, что вот в течение вот этого месяца невозможно было включить телевизор. И это же еще порождает вот такое, ну, повышает уровень агрессивности, повышает уровень возмущения. Ну, как бы мы вот эти вещи тоже вот должны учитывать. Вот по поводу того, что дойдем ли мы до того, чтобы, как это, запретить и там, дескать, по поводу печатных изданий. Во-первых, я же говорю, что речь идет, второй момент, который я обсуждала уже вот в ходе интервью с одним из изданий, в принципе, мне пришла идея, что мы можем закупать ЦИК, может закупать эфирное время у телеканалов путем объявления тендеров. Вот какой телеканал предложит меньшую сумму, но в то же время это будет все равно более или менее одинаково. То есть я имею в виду, что вне вот этого времени не должны кандидаты появляться на телевидении.
То есть, и другие... зарабатывать должны не только госканалы. То есть вы хотите дать возможность заработать...
Можно и таким путем
и
пойти.
Частным каналам через тендеры.
Через тендеры тогда уж. Во-первых, мы тогда сможем четко следить за тем, что это был... Вот мое основное, основополагающее, это был равный объем времени для участников. Второе... Если мы можем этим путем пойти, это же все рождается по ходу. Почему необходимо обсуждение всех вопросов?
Но в этих обсуждениях такие вопросы не рассматривались, не затрагивались.
Нет, но я же говорю, что это
сегодня
было только начало.
Сегодня законодательно четко
определены. Можно я доскажу, Адилет? Да, ведь это же была такая достаточно спонтанная реакция. Вот когда мы сидели, обсуждали, я посмотрела
это
и...
Это спонтанная, вполне ожидаемая реакция.
Нет.
Всех телеканалов
частных,
которые...
Нет, я имею в виду, моя реакция спонтанная была на предложение. Когда мы обсуждали поправки, тогда, естественно, я спросила, а почему вот это вот мое предложение, оно не было внесено? Это я имею в виду о своей спонтанной реакции. То есть это только начало, и почему сейчас это очень живо? Потому что в межвыборный период вообще на это никто не будет обращать внимания. И это хорошо, что сейчас очень... Я, например, благодарна этим телеканалам и частным телеканалам, то, что они поднимают этот вопрос, ради бога. И пусть они тоже свою позицию выскажут. В конце концов, такая ситуация, когда в стране все молчат, в общем-то, по каким-то очень важным вопросам, это очень плохо. Пусть говорят. И здесь я готова слушать аргументы, ради бога. И даже вот этот, я говорю, то, что вопрос про тендеры появился, он как раз-таки появился в результате обсуждений. Возможно, будут предложены еще более интересные варианты, более справедливые и более нужные.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Перекресток на радио Азатык с Аделятом Бектурсуновым.
Я напомню нашим слушателям, что мы сегодня обсуждаем тему об инициативе Центральной избирательной комиссии о запрете участвовать в предвыборной агитации частным телеканалам. Давайте сегодня законодательством четко определены условия ведения агитации через СМИ. Все имеют равное эфирное время на дебаты, на теледебаты. Но мы помним скандалы прошлых выборных кампаний, когда откровенно сокращали и передвигали время именно на государственных каналах нежелательного оппонента. Не сыграет ли это эти правила новые на руку, скажем, нужным кандидатам?
Нет, конечно, такая опасность есть, я это понимаю. На самом деле это есть, и более того, когда у нас были по референдуму, почему вот было мое особое мнение к итоговому протоколу по референдуму? Потому что я считала, что был неравный доступ к средствам массовой информации, который не позволил в полной мере показать позицию этого. Но здесь предлагается, и вот то, что я предлагаю, опять-таки, можно вот я хотела бы уточнить, что запрета пока что со стороны Центральной избирательной комиссии нету. Да. И мы не можем, вообще мы не являемся законодательным органом. И даже сама эта инициатива в форме нормы, она, ее еще нету. Поэтому получается, конечно, что, может быть, как-то так преподнесли, я не знаю кто. Но я не снимаю с себя ответственности, я полностью на себя беру ответственность. Я не могу за весь ЦИК сказать. Я, это мое предложение. Я не хотела бы, чтобы это расценивали, что уже прямо есть какая-то норма, и ЦИК за эту норму проголосовал. Каждый, оказывается, имел в виду свое. Поэтому и необходимо письменное, когда вот мы голосуем, обязательно должна быть вот какая-то прописанная норма, и тогда уже будет понятно, что мы однозначно все одинаково понимаем. Этого пока этого не было.
Когда это будет?
Ну, вы знаете, вот 21 апреля будет круглый стол. Я предложила, чтобы на этом круглом столе мы пригласили частные телеканалы, мы пригласили политиков, пригласили неправительственные организации, медиа-организации, которые, собственно, защищают интересы средств массовой информации, чтобы мы этот вопрос обсудили. Я тоже человек вменяемый, я всегда выслушиваю аргументы. Если меня убедят, что это так лучше... Я, конечно, ну, как бы признаю это, как минимум признаю. И
это, но пока это многие это... говорят, что это нужно. Нужно уравнять шансы всем кандидатам. Ну, но знаете, как это будет
но не
в итоге?
Нашем случае.
Но как это будет в итоге? Потому вот. Что мы имеем прошлый опыт, когда... ну вот я только что говорил, да, вот помните, когда Мадумарову там, да. то ли время, то ли, да. то ли день поменяли, когда он должен был выступать.
Да, вот я, там была такая ситуация, по-моему, вот насколько я помню, я сейчас, в тот день он не смог выступить. А есть такая норма, что если он по каким-то уважительным причинам не может выступить, то ему должны предоставить другое время. По-моему, время было с этим. Может быть, я
непраймовое
ошибаюсь.
Время. А? Непраймовое время.
Может быть, не знаю. Я сейчас просто эту ситуацию не помню. Но я что хочу сказать. Здесь ведь нужно жестко зафиксировать одну вещь. Вот то, что я вторую меру предлагаю, она должна быть в комплексе. Нельзя одну меру без предложения других изменений, других норм предлагать. А другая мера заключается в том, что ни один из кандидатов не имеет права появляться вне вот этого контекста. И если вдруг возникает вопрос, что он появился, то тогда, значит, или телеканал рискует своими финансами, потому что мы можем и очень существенные административные штрафы, да, применить.
На
или,
бумагах,
или,
да.
или кандидат. Да, я понимаю, но давайте так. Мы можем тогда оставить все как есть. Да, всегда мой голос всего лишь один мой голос. Да, два голоса всего два голоса.
Ну, вероятность
что
того,
делать тогда?
Вероятность того, что после телеканалов последует и печатный, очень большая. Это первый момент. Второй момент. То, что вашу инициативу...
Используют,
вероятность тоже очень большая.
Я об этом тоже слышала.
Что после круглого стола возьмутся за это дело уже всерьез, как говорится, обширно. И будет проведен...
Это называется тотальный информационный контроль.
Нет, это не тотальный информационный контроль, это когда тебе вообще ничего не позволяют. Здесь ограничения, но всех в равной мере.
Бульнара им правильно говорит. Идея хорошая, все замечательно, но контроль потом...
То есть, получается, мы, да, я согласна здесь, что есть опасность использования административного ресурса. На самом деле, я согласна с этим, что действительно вдруг такая ситуация возникнет, и мы видели, что административный ресурс использовался. И более того, вот когда мы после выборов...
Ну а как тогда сделать так, чтобы уравнять всех кандидатов возможность агитировать через телеканалы? И при этом...
Знаете что?
Быть абсолютно абстрагированным от каких-то
вмешательств. Я знаю, что это прежде всего парламент должен выполнять свою роль. Вот когда парламент будет выполнять свою роль, когда он возьмет власть в свои руки, когда он станет сердцевиной нашего парламентаризма, тогда все остальное уже уляжется нормально. Когда невозможно будет... Знаете, вот за любое использование админресурса у нас есть соответствующие статьи. Мы можем сделать то с ними, мы можем сделать это с ними, да, но мы ими не пользуемся, потому что на самом деле, мы видим, сложилась такая ситуация, когда действительно есть... более высокого уровня власть, которая все эти вещи прикрывает. А так, до тех пор, вы понимаете, да, когда мы хотим уравнять права, мы находимся между двумя, так сказать, давлениями. С одной стороны, это давление денег, а с другой стороны, это давление административного ресурса. Давайте думать, как мы можем нивелировать административный ресурс, потому что это на самом деле, это отвратительное явление. Оно подрывает легитимность избираемых органов, и в том числе целого института такого, как президент. Вот в чем дело.
Нурдин, а вот целесообразности этих инициатив. Сегодня мы знаем, что свои президентские амбиции... изъявили участие в президентских выборах Темир Сариев, Омирбек Бабанов, Бакыт Турабаев. Не бедные люди.
Абсолютно.
О целесообразности таких поправок, таких норм, которые предлагает ЦИК.
Для них или для частных телеканалов?
Ну, пока
или для избирателей.
Пока они кандидаты.
Им в какой степени
Им в какой степени вот нужно...
Я уже об этом говорил. Я вообще стараюсь реально подходить к каждому делу. Вот то, что Делец сейчас спросил же, а что нужно сделать для того, чтобы все это изменить? В нашем кыргызском случае ничего. Бесполезно. Потому что парламент, он свою функцию выполнять не будет. Вот как Гульнара Джурхуя говорила, что парламент должен быть каким-то... Не будет.
Не согласна.
Почему? Потому что они приходят туда ради денег.
Не согласна. Хотите, объясню это?
Я сейчас это закончу, а потом уже. Что касается, допустим, кандидатов, для небедных кандидатов, вероятность того, что бедный кандидат станет президентом, нулевая, да, ребята, давайте реально...
Так зачем тогда принимать такие вот правила какие-то новые,
Инициатива-то не от них идет.
Уравнивать всех.
Им все равно.
Им это не нужно.
Да, ну, тогда вы ответите.
Они будут проводить полевую работу.
Необходимо сегодня принять таких поправок, где дается шанс всем кандидатам быть в равных условиях. А кандидаты потому... сегодня, вот,
Темир Сариев, Омирбек Бабанов, меня, потому что я считаю, что это более справедливый подход. Потому что нельзя, чтобы 20-летний парень боролся с 6-летним ребенком. Они все должны быть или 20-летними, или 6-летними. Просто, очень просто. И при этом я говорю, что парламент может выполнить свою роль, если мы, граждане, общество, будет оказывать на парламент давление. Потому что все равно нет ничего ценнее, важнее и лучше, чем свобода. И если депутаты это, они все равно это чувствуют, конечно, любому человеку хочется быть свободным и не хочется подвергаться давлению. Но если они почувствуют, что поддерживаются со стороны граждан какие-то их инициативы или наоборот даже ожидаются и требуются, они тоже могут превратиться в львов, понимаете как? Я в это верю. Иначе зачем тогда мне вообще работать и жить? Иначе если я, вот как уважаемый Нурдин бы размышляла, я бы вообще ничего не делала.
Гульнара им правильно говорит. Желание свободы, оно скапливается по чуть-чуть. И вот когда оно доходит до своего апогея, происходит взрыв. Происходит какая-то катастрофа. И только потом приходит свобода. Как долго эта свобода будет держаться, это опять же философская тема, потому что через какое-то время эта свобода, она обратно уходит. И опять потом опять начинается постепенно, по кирпичику, и потом опять происходит социальный взрыв какой-то, и опять потом приходит свобода на какое-то время. Как долго натянуться будет, я не знаю. Ну, допустим, в нашем кыргызском случае, чтобы депутаты были депутатами, министры министрами, чтобы не было коррупции, чтобы никто не воровал, это нужно какое-то потрясение. Я этого не хочу.
Я тоже не хочу.
А другое дело, коррупционер, хочет ли он этого потрясения? Спросите у него, он скажет, нет, я не хочу, потому что он тоже любит тишину.
Я думаю, что первое, что мы должны сделать, это все-таки обсудить в более широком кругу, каждый выложить свои аргументы, взвесить эти аргументы. Это должна быть более такая широкая площадка, и дальше уже...
То есть вы до сих пор считаете, что такие поправки нужны?
Ну, видите, вы сами говорите, что многие разделяют мое мнение. Значит, я же не просто так считаю. Ну, как у меня есть единомышленники. Да, я так же считаю.
Угу. Вы как считаете?
Самая главная проблема, если, допустим, ввести в действие инициативу Гульнары Джурабаевой, вероятность того, что последуют такие же санкции против радио, против печатных изданий и, может быть, даже против интернета каких-то вот интернет-направления, вероятность очень большая. Меня вот это пугает в первую очередь. Второе, я просто понимаю, что...
Если это так, вот если действительно такие есть последствия вот моей инициативы, я, конечно, от нее откажусь, потому что вот самое дальше, это уже... Я объясняла, почему это именно с телевидением связано. Она была связана только с дороговизной. Что касается интернета, вообще это нерегулируемо, это вообще область свободы, абсолютной свободы. Вот здесь в интернете, в принципе, вот даже если мы сейчас посмотрим, да... Сейчас уровень проникновения в интернет вот 38%, да, и это все время последовательно повышается. Влияние как таковых того же телевидения, того же печатных изданий, они будут уменьшаться, потому что всю информацию намного проще, удобнее получать через интернет. А здесь уже никакого там запрета, регулирования, ну ничего невозможно ведь сделать.
Ну тогда получается, что практически все создаются все условия для того, чтобы... Раз уменьшаются печатные издания, ну почему бы не вести контроль после вашей инициативы?
За контроль за печатными изданиями?
Да.
Я вот не вижу с того, чтобы контроль. Я говорила о том, что только мы оплачиваем, вернее, отказываемся оплачивать. Все. Речь шла об этом. Если готовы частные каналы на бесплатной основе, вот мы предоставили эфирное время, в это эфирное время разместить, ради бога. Если они готовы бесплатно. Но второй путь, тогда я говорю, хорошо, мы явно определяем одинаковый объем, пусть тогда через тендер участвуют.
Ну, да, владельцы...
Это не так, что вот мы запрещаем, мы контролируем и так далее. Вот мы, да, мы говорим, есть сверх этого норматива, никто не имеет права агитировать всего лишь.
А бесплатно сверх?
Нет. И бесплатно сверх нет, потому что мы знаем, что это всего лишь... Это будет для всех якобы бесплатно, на самом деле там свои договоры никаких.
Но тогда для кандидатов, которые имеют свой телеканал, создаются практически хорошие условия. На других телеканалах все закрывается.
И на их телеканалах тоже. Почему? Им тоже не разрешается.
Но бесплатно, вы же сами сказали, что бесплатно можно.
Нет, нет,
так
нет.
Так он ради самого
нет,
себя.
Нет, и, нет, нет. Вот вы не поняли. Вот смотрите, есть... абсолютно одинаковый объем рекламы для для вас, для всех.
Понял. Я свой лимит на своем телеканале использую.
Нет, мы разыгрываем. ЦИК разыгрывает жеребьевкой. Естественно, ЦИК разыгрывает жеребьевкой вот этот объем по лотам. Кто сколько получил, мы говорим, хорошо, вы готовы разместить бесплатно? Причем они же сначала нам дают свое эфирное время. А потом только мы разыгрываем. И сверх вот этого предоставленного этими же каналами времени другие не имеют права уже ничего делать. Вот те же самые телеканалы, они не могут уже другого кандидата взять и включить. Нет.
Что-то сложный механизм.
Это очень простой.
Очень сложный.
Мы его использовали при розыгрыше вот по референдуме. Группы за и группы против. Мы между ними же делали жеребьевки.
За референдум, против референдума. Два лагеря.
Да.
А тут лагерей много.
Ну, хорошо. Мы распределим между этими лагерями. Ну, будет 20, значит, 20 кандидатов, между 20 кандидатами.
Ну, по большому счету...
Это технический вопрос.
По большому счету вы правы, когда говорите о том, что каждый должен делать... честно свою работу,
да.
Вы свою работу честно выполняете. Другое дело, я опять повторюсь, что меня беспокоит все-таки то, что будет...
Возможность использования.
Да.
Меня это тоже беспокоит. Меня это тоже беспокоит. Значит, мы должны совместно придумать что-то, что, как этому противодействовать.
Сегодня мы говорили и обсуждали инициативу Центральной избирательной комиссии о запрете в предвыборной агитации использования рекламы на частных каналах. В гостях студия «Затыка» были член избирательной комиссии Гульнара Джурабаева и журналист Нурдин Урманбетов. Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо.
Перекресток на радио «Затык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.